«Мы не в силах выносить царящую там вонь рыбы», — поморщился Канмин. «Нам приказано вывести суда в указанный район, а далее, как только покажутся неприятельские корабли, следовать вашим приказаниям», — сказал капитан третьего ранга. «Начальство предупредило, что эта операция крайне опасна, и предложило вызваться добровольцев. Все это крайне необычно».
«Я старший помощник эсминца класса Люйшунь», — сказал один из лейтенантов. «Будет довольно грустно, если я пойду ко дну на этой посудине».
«Ну а если этой посудине предстоит нанести удар по авианосному соединению противника?» — спросил Канмин.
«Тогда моя смерть будет более героической», — кивнул лейтенант. «Мы в училище больше всего мечтали о том, чтобы потопить вражеский авианосец. На втором месте стояла мечта стать командиром боевого корабля. Ну а на третьем — найти женщину, готовую терпеть то, что мы постоянно в море».
«Цель, назначенная вашему судну, — крейсер. Если мы добьемся успеха, неприятельский авианосец будет потоплен через считанные минуты».
Все четверо военных моряков изумленно уставились на Канмина. «Товарищ полковник, вы шутите?»
«Чему вы удивляетесь?» — спросил Канмин. «Неужели вы потеряли дерзкую храбрость своих прадедов? В дни становления нашей страны военные моряки как-то раз потопили вражеский миноносец, использовав деревянную лодку».
«Ну, хорошо», — усмехнулся капитан третьего ранга. «А если так пойдет и дальше, в следующий раз нам предстоит нанести удар по морской нефтяной платформе на досках для серфинга».
«Даже если это так, у нас же должно быть оружие, правильно?» — спросил второй лейтенант. «А на борту этой шхуны нет ничего, кроме нескольких пистолетов».
«Как вы думаете, а что это за оборудование, которое я доставил на борт?» — спросил Канмин. «Это оружие?» — спросил капитан третьего ранга, переглянувшись с остальными офицерами.
«Да это же радиостанция или локатор», — заметил капитан-лейтенант. «Разве вот это на палубе не антенна?»
«Теперь я могу вам открыть, что это новое оружие, которым мы нанесем удар по неприятельскому авианосному соединению», — сказал Канмин.
«Товарищ подполковник», — рассмеялся капитан третьего ранга, — «нам трудно воспринимать ваши слова всерьез».
«Я все понял», — вмешался лейтенант, указывая на два сверхпроводниковых аккумулятора. «Это глубины бомбы, остальные рельсы — это пусковые направляющие». Канмин кивнул.
«Истинную сущность этого оружия я вам раскрыть не могу, поэтому будем называть его просто глубинными бомбами».
Показав офицерам красную кнопку на аккумуляторе, он сказал:
«Это кнопка системы самоуничтожения. Если дела станут плохи, вам нужно будет сначала нажать на нее, затем выбросить оборудование в море. Ни при каких обстоятельствах оно не должно попасть в руки врагу».
«Наши командиры постоянно это подчеркивали. Не беспокойтесь. Если это все, мы принимаемся за работу. Эта старая посудина протекает».
Шхуны заняли назначенную позицию около полудня, и началось долгое ожидание. Чтобы скоротать время, Канмин то и дело окидывал взглядом строй маленьких судов, проверяя состояние орудий, выпускающих шаровые молнии. На его шхуне имелась радиостанция, которой он воспользовался всего дважды. Сначала, чтобы доложить о том, что все шхуны вышли в назначенную точку, затем еще раз, чтобы обсудить один тактический вопрос. Канмин выступал категорически против требования проводить операцию только с наступлением темноты, с полностью погашенными огнями. Он считал, что это бессмысленно и только возбудит подозрение у неприятеля. В конце концов, начальство уступило и приказало всем судам начинать действовать с наступлением ночи, но с зажженными ходовыми огнями. О действиях неприятельского флота пока никаких сведений не поступало. Под испепеляющим солнцем беспокойство и возбуждение быстро прошли, и теперь уже никто не всматривался напряженно в бинокль в сторону горизонта. Поэтому, чтобы не привлекать ненужного внимания, шхуны время от времени перемещались в пределах ограниченного района, моряки забрасывали в море сети и вытаскивали их. Капитан третьего ранга особенно преуспел в этом и даже выловил немного рыбы. Из беседы с ним Канмин выяснил, что он родом из рыбацкой деревни в провинции Шандун. Моряки и бойцы рассвета проводили все свое время на палубе, греясь на солнце, играя в карты и болтая о чем попало. Но никто ни словом не обмолвился о предстоящем задании и о той участи, которая могла постигнуть флотилию утлых суденышек. К ночи, после такого длительного ожидания, команда несколько расслабилась. Минуло уже более 8 часов со времени последнего сеанса связи со штабом, и с тех пор в рации звучал только треск статического электричества. Кан Мин не высыпался уже несколько ночей подряд, и монотонный ритм океана нагнал на него сонливость, однако он всеми силами боролся со сном. Кто-то осторожно потрепал его за плечо. Это был капитан 3-го ранга. «Справа по носу», — тихо окликнул он. «Только не привлекайте к себе внимания». Только что поднявшаяся над горизонтом красноватая луна озарила водную гладь, и Кан Мин, посмотрев туда, куда указывал капитан 3-го ранга, увидел острый клин волны, а затем, присмотревшись, различил в его вершине тонкий вертикальный черный шест со сферическим предметом на конце. Ему вспомнилось виденное когда-то давно фотография лохнесского чудовища, высунувшего из мутных вод озера свою маленькую головку на длинной тонкой шее. «Перископ», — шепотом объяснил капитан 3-го ранга. Тонкий шест быстро двигался. Рассекая поверхность воды, он описал широкую дугу вокруг шхуны. Находившиеся на борту услышали негромкий всплеск, но затем шест замедлил движение, и поднятое им волнение затихло. Перископ неподвижно застыл прямо перед шхуной, примерно в 20 метрах от нее. «Не обращать на него внимания», — сказал капитан 3-го ранга с легкой улыбкой на лице, словно поглощенный разговором с Канмином. Прежде чем отвернуться, тот успел отчетливо увидеть отблеск от стекла объектива перископа. Из кабины появились 3 матроса с сетью, и, усевшись прямо на брезент, закрывающий пусковую установку, принялись ее чинить. Кан Мин наблюдал за ловкими движениями рук моряков, однако из мыслей у него не выходил странный глаз позади, подсматривающий из океанских глубин, казалось, готовый вонзиться в спину. «Сейчас мы закинем сеть в море», — сказал капитан 3-го ранга. «И если нам повезет, она намотается на винт этой чертовой подлодки». На лице у него были написаны усталость и лень. Он как будто жаловался на то, что приходится работать поздно ночью. «А затем сбросим еще 2 эти глубинные бомбы», — усмехнулся один из матросов. «Ну, скажите что-нибудь», — добавил он, повернувшись к Канмину. Но тот ничего не смог придумать. «Ну, как вам моя штопка?» — спросил матрос, указывая на починенную сеть. Кан Мин осмотрел ее в полоске света, падающей из кабины, и сказал матросу. «Дадим мы им возможность рассмотреть нашу работу». «Перископ снова пришел в движение», — окликнул капитан 3-го ранга. «Не оборачивайтесь». Через какое-то время снова послышался плеск воды, и когда Кан Мин наконец обернулся, черный шест удалялся прочь с нарастающей скоростью, опускаясь до тех пор, пока полностью не скрылся под водой. «Товарищ подполковник», — недовольно проворчал капитан 3-го ранга, отбрасывая сеть. «Если бы этой подводной лодкой командовал я бы нас сразу же разоблачил. Вы держите сеть совершенно неправильно». И тут по радио пришло короткое сообщение с предупреждением о том, что неприятельский флот подошел к месту западни, и нужно приготовиться к атаке. Вскоре послышался отдаленный гул, который быстро нарастал. На севере в ночном небе появилась цепочка черных точек, всего 5. Одна на мгновение оказалась прямо посреди лунного диска, и стал виден вращающийся несущий винт. 5 вертолетов с ревом пролетели над головой, помигивая красными ходовыми огнями под брюхами. Один сбросил какой-то продолговатый предмет в облаке белых брызг, плюхнувшийся в воду недалеко от шхун. Следом за ним 2-й вертолет сбросил такой же предмет. Кан Мин спросил, что это такое, и ему ответил из кабины голос капитана 3-го ранга.
«Гидроакустические буйки для обнаружения подводных лодок. Противник принимает серьезные меры для защиты от субмарин».
Вскоре вертолеты скрылись в южной части неба, и над морем снова воцарилась тишина —